Вопрос был о пране. Мы с вами целиком и в первом приближении рассмотрели, как она распределяется по нашему телу. Мы с вами коснулись двух основных проявлений праны – праны и апаны. Мы с вами узнали о том, что если научиться вот этими физическими и дыхательными упражнениями, а также вот такими манипуляциями, значит, внутренних ощущений, смешивать два этого потока, мы с вами получаем некую такую универсальную смесь, пропану, очень близкую к пране, которая, в свою очередь, чистит наши каналы. А если каналы вычищены, то пранаяма идет значительно быстрее. Вот на такой обнадеживающей ноте я...
То есть она именно не функция очистительная, да?
У пропаны. Нельзя так сказать, но как очистительное средство оно действительно очень хорошо действует. Вот. Еще вопросы?
Еще остальные функции пропаны. Какие еще функции? То есть она заменяет вот прану?
Значит, ну еще одну функцию я вам скажу, что эту смесь...
Бонус.
Бонус. Вы все-таки должны это знать. Хотя, опять же, я, в общем-то, вы должны знать теорию, но вы ее начнете осознавать только лишь после того, как начнете практиковать. Ну и практиковать надо, зная хотя бы теорию. Так вот, это наиболее своего рода пропана, это некое такое сверло получается. Вот у нас есть наш центральный канал Сушумна. И у нас есть как бы такие места входы в этот канал Сушумна. Эти входы связаны с нашими чакрами. Вот на уровне каждой чакры есть своего рода вход. То есть можно как бы ввести энергию в канал Сушумну через разные чакры. Ну, наиболее известно вот сейчас из, так сказать, периодики и бульварной прессы о том, что йогины пробуждают энергию кундалини, которая дремлет в Муладхаре, и заставляют ее подняться по центральному каналу. В общем-то, на этом все и останавливаются. Но! Значит, есть еще более другой способ. Не обязательно поднимать энергию кундалини. Или не обязательно заставлять эманации, мы с вами уже говорили об этой теме, заставлять эманации энергии кундалини заходить в центральный канал. Конечно, ощущения непередаваемы. После этого, после малейших ощущений, миллиардеры раздают свои миллиарды нищим, а сами уходят, значит, практиковать и проповедовать йогу. Значит, самые-самые закоренелые материалисты вдруг с истерическим смехом вспоминают свое прошлое. Ну, в общем, это совершенно не передающийся объяснению эффект производит кундалини или хотя бы эманация кундалини, зашедшая в центральный канал. Но для более практических целей есть более такое средство, это когда вы начинаете загонять вот эту пропану именно в центральный канал. А чтобы туда попасть, надо, во-первых, очистить от грязи ворота в этот центральный канал, да? То есть каждая наша чакра, она, в общем-то, знаете, как вот после наводнения город, занесенный илом и грязью. Вроде и двери есть, а попробуй их открой и войди. А сперва почистить, помыть. Так вот, пропана это наиболее такой универсальный, такой, как бы, если угодно, сверло, или такой, как бы, напор воды, или такой бульдозер, который расчищает грязь к входу вот, в центральный канал на уровне разных чакр. Но в первую очередь, и может быть в этом-то и заключается, может быть, прелесть, что на уровне нашего пупочного центра. Вот. Вот, и, вот такое еще одно применение пропаны, что мы начинаем как бы загонять пропану в центральный канал. И загнав хоть немного пропаны в центральный канал, достаточно легко можно пробудить спящую энергию кундалини. Во всяком случае, так сказать, почувствовать некие такие тонкие эманации, которые в очень тонком виде у вас проявятся, как влюбленность или в более грубом виде. Ну, в общем, там целый спектр ощущений, которые каждый из вас должен пережить и переживет, если будет, так сказать, заниматься йогой, так, как это предписано древними учителями. Вот. И кому хочется более подробно, еще раз отсылаю к Ананда Лахари. Сейчас мы более-менее прилезали тот малый архив, который мы записали. Сейчас будет выйдет диск с Ананда Лахари, с половиной Ананда Лахари. Точнее, сейчас мы его уже выложили в интернет, но теперь надо еще и как-то так первую часть посмотреть, что там осталось.
Мы кундалини называем энергией. Кундалини – это, ведь, наверное, больше, чем энергия. Это и есть это прана.
Трудно сказать. Это сложный, да, сложный.
Свойства.
Очень сложный такой, да. Сложно. Ну, давайте пока мы на следующем занятии эту тему обсудим. Итак, возвращаемся к нашей основной теме 108 афоризмов тантра-йоги. Мы на прошлом занятии не забыли, а не успели рассмотреть последние афоризмы. Я попрошу их прочесть. И мы их еще раз...
56-й мы рассмотрели. Ну, запишем еще, да?
Зачем записывать? Ничего записывать не надо. Его надо прочитать вслух.
Значит, создай практикой чистую область внутри себя, внутри твоей тантрической жены и в том месте, где вы делаете практику. Накапливай и расширяй чистоту. Не позволяй ничему постороннему вторгаться в чистую энергию, чистое пространство, чистые взаимоотношения. 67. Как только ты создашь зерно божественного, чистого и незатронутого практикой тантры, расширяй его, и оно затем вырастет и захватит всю Вселенную.
Замечательно. Значит,
что мы рассмотрели?
Здесь мы столкнулись с вами с какими-то более практичными моментами по осуществлению практики. Еще раз повторю, что тантра-йога, в общем-то, для людей смелых, решительных и тех, которые полны энергии. Осуществить методы сексуальной тантра-йоги достаточно сложно. Почему? Самое главное препятствие у вас будет в наличии подходящего для этого партнера. Как это ни печально мне будет озвучить, но, к сожалению, иногда муж или жена для этой цели абсолютно не подходят. Как это ни печально, к сожалению, иногда я слышу такие утверждения, что пытаются несколько в упрощенной форме представить тантру. К сожалению, это не так. Тантра – это обоюдоострый меч. Если у вас есть хотя бы там признаки ревности, либо признаки, знаете, вот такой вот неведения, неразличия, кто подходит для практики, а кто нет, точнее не в абсолютном плане, а в относительном, то, к сожалению, эту практику сделать крайне тяжело. Поэтому серьезное ограничение на выполнение этой практики – это то, что у вас не будет партнера или партнерши, которая с вами будет заниматься этой практикой. Значит, наше общество, наш социальный строй, наша, в общем-то, бедность не позволяет людям этим заниматься. Потому что все, в общем-то, заняты добыванием хлеба насущего и, в общем-то, не до эротических, что называется, развлечений. Поэтому сразу достаточно большое число претендентов, они, как бы, мягко говоря, отваливаются. Чтобы объяснить, почему это так происходит с кармической точки зрения, объяснить можно следующим образом. Это эгоизм. Это эгоизм, это нежелание, это желание просветления себе. Вот когда вы в прошлой жизни желали просветления только себе, сидели в своей пещере и работали только на себя, и совершенно не смотрели на других живых существ, на ваших, что называется, братьев и сестер по духу в этой вселенной, то в этой жизни вам, конечно же, очень тяжело найти единомышленников. Согласитесь, тема достаточно щекотливая. Найти партнера не просто там, чтобы пригласить его потанцевать, а для того, чтобы осуществить эти достаточно, ну, серьезные практики. Так вот, чтобы осуществить, когда человек осуществляет эти серьезные практики, то его духовный рост, вот он увеличивается в тысячи, в миллионы раз, как ракета. Но с другой стороны, как бы предыдущая карма делает его недостойным или незаслуживающим воспользоваться этим методом. Люди ревнивы, люди одиноки, люди эгоистичны. Люди хотят добиться чего-то для себя лично. Иногда я сталкиваюсь, к сожалению, очень часто с такими людьми, которые говорят: да, я буду жить там вот в этой берлоге, буду сам над собой работать, а то, что до остального человечества, мне дела нет. Вот просветлюсь, тогда, может быть, и помогу. А не просветлюсь, так и вообще, что с меня взять? К сожалению, это очень такая удобная позиция, очень серьезная уловка эгоизма, которая, как ни странно, тормозит духовный рост в несколько, во много раз. А если у вас этого нет, если вы открыты, то, конечно же, среди ваших, так сказать, друзей, так сказать, и других людей найдутся люди, с которыми вы без стеснения и, ну, что называется, которые готовы для таких, в общем-то, достаточно тонких отношений. Почему тонких? Потому что зачастую даже отношения мужа и жены бывают более грубыми вот в этом тонком, на этом тонком плане, как если отношения между тантрическими партнерами. И поэтому, собственно, здесь и призывается достаточно такое смелое решение, что сколько бы у тебя не было мужей или жен, ну, предполагается, что вы могли быть и турецким султаном, или падишахом, у которого целый гарем. То есть, или наоборот, женщиной, у которой кому-то императрицей какого-нибудь княжества, у которого, опять же, нет недостатка в мужчинах. Вот. Но на самом деле практиковать вы будете только лишь с тантрической женой или с тантрическим супругом. Почему? Потому что со всеми остальными это будет не практика. Это будет, ну, в лучшем случае, хорошее занятие сексом. В худшем случае пустая трата времени. Вот. Но никак не та тонкая практика, которая чистит в первую очередь причинное тело, а также тонкое и грубое тело. Ну вот, тем не менее, если вы открыты, если вы целостны, да, значит, здесь еще одна такая есть вещь, как ни странно, парадоксальная. Что найти себе тантрического партнера или партнершу можно лишь только при одном другом условии. Это условие еще иногда называется брахмачари. Переводят его очень узко, как половая сдержанность. Иногда как половой аскетизм. Отчасти это справедливо, но это на самом деле только лишь частичное объяснение. То есть, если вы вступаете в сексуальные связи, в общем-то, знаете как, не считаете это, вот я тут видел по телевизору, кто-то какой-то очередной какой-то там знаменитый то ли танцор, то ли певец, то ли еще кто-то, ну знаете, вот такой, который появляется, а потом исчезает. Вот, он сравнивал занятия сексом с каким-то физиологическим процессом, ну, на уровне переваривания пищи, да, то есть, ну, какие-то процессы идут, они должны идти. Ну, типа того, что сходил в туалет и облегчился, да. Вот, к сожалению, с таким настроем в тантра-йоге делать нечего. Здесь надо тоже очень четко себе понимать, что секс – это священно. И тот факт, что вы, эти люди, не ощущают этой священности, говорит скорее о их неутонченности и еще неискушенности. Так вот, занятие сексом не является вашей физиологической, в этом смысле слова, такой необходимостью. Это очень серьезный, тончайший процесс, во время которого ни много ни мало открывается канал в беспредельное. Именно по этому каналу дети приходят. Понимаете? Души детей приходят. Но понятно, что это два процесса. Процесс приглашения души, чтобы родилась новая жизнь, новая вселенная. Либо наоборот, это вы как бы устраиваете канал для того, чтобы самим пообщаться с Высшим там, где... вот там, откуда приходят души, понимаете, да? То есть это как окно, в которое можно и посмотреть, да, или как дверь, в которую можно и посмотреть, но через которую может кто-то и прийти. Вы понимаете это. Так вот, отношение к сексу должно быть сакральное. Вы не должны нарушать принцип брахмачари. Вы не должны относиться к сексу как к процессу пищеварения и как следствие. Я вот иногда встречаю, ну сейчас слава богу, хотя, если честно, очень радуюсь, что такие люди сейчас есть. Это лучше, чем пуританство, которое было до этого. Что, мол, а я там подружек и друзей меняю просто как, ну как, знаете, как классик сказал, как перчатки, да? То есть сегодня одна подружка, завтра другая, послезавтра третья. Ну, такой, знаете, такая вот скука, сексуальная скука, которую разбавляет вот таким перебором. К сожалению, это нарушение принципов брахмачари и, в свою очередь, очень затрудняет успешную практику в йоге. Поэтому, если вот вы ведете такой, как бы, слегка совсем уж вот такой, знаете, ну, такой, как бы, ну, я не постесняюсь, дурной образ жизни.
Свободный.
Ну, свободный в плохом смысле этого слова. Есть свободный в хорошем смысле этого слова. Ради Бога. Получайте опыт, от кого хотите и как хотите. Но пускай каждая ваша встреча, это будет общение со Вселенной, а не, прошу прощения, не то, что вы сходили в туалет и облегчились. Понимаете, да? То есть отношение, оно в данном случае принципиально. Ну, настолько же принципиально, насколько принципиально направлена ракета носом в небо или она направлена носом в землю. Понимаете, вроде и так ракета, и так ракета, и так летит, и так летит. Но приводит к совершенно разным результатам. Так вот и здесь самое главное, это принцип брахмачарь. Если вы будете достаточно целостны, если вы будете достаточно сдержаны, но в то же время и очень открыты, и без лишнего жеманства, и без лишнего ханжества, то, да, и самое главное, вы не будете эгоистичны, то такие люди, с которыми вы можете практиковать, в вашей жизни появятся, в этой или в следующей. Ну, так устроен наш мир. То есть проблема одиночества в этом плане, это не проблема одиночества, а проблема нашей неготовности встретиться еще с достойным. Так вот, после того, как вы нашли себе партнера или партнершу и действительно стали практиковать, вот именно к этому моменту и относится этот афоризм. И на чем здесь делается упор? На том, что вы должны подготовить место и время для вашей этой практики. Вы должны, применяя вот этот вот принцип двойственности, мы все с вами живем по принципу двойственности. Мы говорим, это хорошо, это плохо, этот прав, этот неправ. Как говорят древние мудрецы, с точки зрения Господа Бога, обе стороны одинаково как правы, так и неправы. Понимаете, да? То есть это принцип недвойственности. Вы за каждым явлением видите причину, породившую явление. Это принцип недвойственности. Вот когда вы видите картину в целом, это принцип недвойственности. Но мы, к сожалению, с вами живем еще в принципе двойственности. Наш разум разделяет. Это хорошее, это плохое. Это уместно, это неуместно. Это нужно, это не нужно. Но вы помните предыдущий афоризм, который было сказано так. «Обрати поражение в победы». Тот факт, что мы живем в двойственности, это по большому счету поражение. Поражение нашему целостному «я». Но с другой стороны, даже есть способ, даже это поражение обратить в победы. Каким образом? Вы говорите «окей». И начинаете формировать из чистого некий островок. Вопрос, из какого чистого? А из того чистого, которое вы воспринимаете субъективно чистым. Потому что с точки зрения объективной нет чистого и грязного. Но вы лично, значит, что-то считаете чистым, что-то считаете грязным. И вот вы находите чистое место. Это может быть номер в гостинице. Это может быть палатка на берегу реки. Но придет другой человек и скажет, так это же гостиница третьего класса. Это вы называете чистотой? То есть для кого-то чистое одно, для кого-то чистое другое. Или вы палатку поставили на берегу Москвы-реки. Конечно, после там 20-го этажа небоскреба это просто природа чистейшая. Но если вы возьмете какого-нибудь человека из какой-нибудь там сибирской глуши, он скажет: господи, да здесь же грязь, вон по Москве-реке что-то там ошметки какие-то плавают. То есть понятие...